Итак, вашему вниманию предлагается выступление Людмилы Анатольевны Ганиной. Ее сообщение называется «Великая защитница России». Елена Петровна Блаватская и соотечественники.
Елена Петровна Блаватская, урожденная Ган, в России XIX века была более известна под литературным псевдонимом Раддабай, под которым выходили ее талантливо написанные очерки об Индии. О ее общественной деятельности и теософских трудах, публиковавшихся в английских и французских изданиях, на родине почти ничего не было известно. Ее сестра Вера Желиховская писала о значении книг и статей Блаватской для России того времени. Для нас, русских людей, они представляют лишь внешний интерес, как замечательное умственное движение, возбужденное во всем мире русской женщиной, без всяких на то средств, кроме своего ума, громадных знаний и необычайной силы воли. Того нравственного значения, за которое ее прославляют на Западе, провозглашая борцом за жизнь загробную, за главенство в человеческом бытии духа, за ничтожество плоти и земной жизни, данных нам лишь как средство усовершенствования бессмертной души нашей, как противницу материализма и поборницу духовных начал в человеке и природе, в России она иметь не может. Она могла приобрести такое значение и влияние на умы человеческие лишь там, где потрясены устои христианства, либо где они совсем неведомы. Мы же, ее соотечественники, не погрязшие благодарение Богу в нелепице западного материализма, можем только воздать должное ее уму и знаниям вообще, а затем ее литературному таланту, хотя бы в той мере, насколько он проявился в нашей русской прессе. Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем. Эти слова можно отнести и к Блаватской. Известно, например, что в 1889 году в царской России существовал цензурный запрет на продажу тайной доктрины. Но в целом ее книги не запрещались. Хотя ложь Всеволода Соловьева о якобы антихристианском характере ее учения разошлась широко и по сегодняшний день продолжает приносить свои плоды. В советское время не только труды, но и само имя Блаватской обходили молчанием, а если и упоминали, то непременно как нечто враждебное и крайне опасное. Только с 90-х годов XX века наступило время больших перемен. Имя Блаватской и ее труды стали известны в России. В первую очередь это является заслугой семьи Рерихов, а также их учеников и последователей. В Новосибирске имя Елены Петровны Блаватской открыто прозвучало в 1989 году на конференции, посвященной ее памяти. Большую роль в популяризации наследия нашей великой соотечественницы сыграла Наталья Дмитриевна Спирина. Сегодня мы вернемся в XIX век и попытаемся понять, как Елена Петровна Блаватская относилась к своей родине, что она писала о России и русских, о чем пыталась нас предупредить. Еще при жизни Блаватской в России были опубликованы многие ее литературные труды. «Из пещеры дебри Индостана», «Дурбар в Лахоре», «Голубые горы» и другие. Наибольшей популярностью пользовалось произведение «Из пещер и дебри Индостана», рассказывающее об индийских путешествиях Елены Петровны. Книга была составлена из очерков, написанных в период с 1879 по 1886 год и впервые появившихся в «Московских ведомостях». редактором которых был известный журналист Михаил Никифорович Катков. Статьи вызвали такой интерес, что в 1883 году они были переизданы Катковым отдельной книгой в приложении к «Русскому вестнику». Вот как раз вы видите эту книгу. В письме Блаватской к Каткову мы читаем. «Мне пишут из России, что их, это вот письма из пещеры Дебри Индостана, продают на всех железных дорогах, а я не видела еще ни одной. Также из Ниццы пишут, что теперь наши русские, познакомясь со мною, выписывают Дебри, и что они на расхват читаются». Труды Блаватской в России читали и Рерихи. Книга «Голос безмолвия», писала Елена Ивановна Рерих, была прекрасно переведена Писаревой, и я имела эту книжечку еще в России, до Первой войны. Так же, как и книгу «В пещерах и дебрях Индостана», где Елена Петровна дает прекрасный облик своего великого гуру. Книга эта была нашей общей радостью. Она удивительно передает атмосферу Индии, и прекрасно обрисован в ней облик ее учителя. Книга была написана по-русски, но имеется перевод ее на английский язык. Михаил Никифорович Катков первым заметил литературный талант Блаватской. Следует сказать о большом вкладе этого деятеля в развитие русской культуры. На страницах его изданий печатались практически все классики русской литературы второй половины XIX века. Тургенев, Толстой, которому Катков дал путевку в жизнь, поместив в своих изданиях его первое произведение «Казаки». Затем «Севастопольские рассказы», «Войну и мир», «Анну Каренину». Достоевский, печатались все его произведения с 1860 года. Лесков, также основные его произведения. Печатались также произведения Леонтьева, братьев Аксаковых, Гончарова, Лажечникова, Писемского и других. Именно Катков ознакомил читающую Россию с философией Памфила Даниловича Юркевича, одного из интереснейших русских мыслителей, обратившегося к теме философии сердца. Познакомил с научными трудами Сергея Михайловича Соловьева, крупнейшего российского историка. Катков нередко сам предлагал писателям темы для сочинений. Так именно он предложил Достоевскому сюжет бесов. Как издатель и редактор он оказывал заметное влияние на развитие русской литературы 50-х, 80-х годов XIX века, едва ли не самого творческого периода русской литературы. Катков не только издавал литературу, но и заботился о поднятии грамотности в народе. Он родил за всестороннюю образованность жителей России. И не только пропагандировал эту мысль на страницах своих изданий, ведя борьбу с несколькими министрами просвещения, но и на собственные средства открыл в Москве в 1868 году лицей имени цесаревича Николая. В 1872 году при лицее была учреждена Ломоносовская учительская семинария, в которой бесплатно обучали мальчиков из народа, готовя их к учительству. Ну вот на фотографии вы видите как раз «Русский вестник» Каткова, том 63 за 1866 год, с публикацией романа Достоевского «Преступление и наказание». Это вот, видите, титульный лист. В июне 1887 года Вера Желиховская получила от сестры следующее письмо. «Я видела странный сон, будто мне принесли газеты. Я открываю и вижу только одну строчку. Теперь Катков действительно умер. Уж не болен ли он? Узнай, пожалуйста, и напиши. Не дай Бог». Желиховская вспоминала, что Катков тогда был в Петербурге, но о болезни его еще не говорили. Однако заговорили недели через 2-3, и вскоре все газеты наполнились его именем. Ему становилось все хуже и хуже, пока не наступила развязка. Катков действительно умер, как было сказано Блаватской в ее вещем сне. Елена Петровна очень тяжело переживала смерть Каткова. Из ее письма к тете Надежде Фадеевой от 5 августа 1887 года. «В большом я, милый друг, горе. Эта смерть Каткова просто в туман какой-то привела меня. Думаю, думаю и сама не разберусь. Словно с ним хороню всю Россию. Да, смерть этого великого патриота и смелого защитника, многолюбимой мною матушки России, сбила меня с колеи. Обидно, страшно обидно, что вот только появится из ряду вон русский человек, Скобелев ли, Аксаков, кто другой, так и прихлопывает смерть в самую нужную минуту. Писала сейчас письмо в редакцию его, надо было. 7 лет ведь работала для Московских ведомостей и для Русского вестника. Хоть, вероятно, и не поверят искренности моей печали, а я писала, что чувствую. Тот не патриот и не русский человек, кто не сознает в эти тяжелые для России дни, что эта утрата для нее незаменимая. Много у России правителей да кандидатов на них, но другого такого верного стража ее национальных интересов нет и долго еще, может быть, не будет. Господи, что за несчастье преследует Россию? Словно темные силы опутали ее невидимой сетью. И некому теперь больше, и некому теперь более разрушить эти петли могучим, правдивым словом прозорливого патриота. Для меня, потерявшей всякую надежду увидеть родную Русь, вся моя любовь к ней, все горячее желание видеть ее торжествующей над врагами, сосредоточивалась и как бы отсвечивалась в передовых статьях Каткова. Кто так напишет, как он писал? Кто сумеет разгадать? Кто посмеет рассказывать, как он разгадывал и указывал России на козни против нее? Потеряла Россия своего лучшего защитника и путеводителя, своего вождя на поле политики. Да, правда, закрылось навеки бдительное око патриота, как дракон, оберегавшего интересы нации, и лишь теперь поймут, чем Катков был для царя и отечества. Стало быть, был опасным и попадал метко, когда все иностранные дипломаты и пресса дрожали при его имени, как теперь дрожат от радости, что избавились». Блаватская скорбит также о смерти русского полководца Михаила Дмитриевича Скобелева. Он известен как талантливый, исключительной храбрости военачальник, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, участник среднеазиатских завоеваний Российской империи и русско-турецкой войны, освободитель Болгарии. В историю вошел с прозванием «Белый генерал» и не только потому, что во время сражений он всегда был в белом мундире и на белом коне. Большая популярность Скобелева во многом объяснялась неординарностью его личности и умением завоевывать сердца солдат. Своим святым долгом он считал заботу о подчиненных. Смерть Скобелева произошла при таинственных обстоятельствах. Были подозрения, что он пал жертвой политической интриги. В этом же письме к Надежде Фадеевой Блаватская упоминает о смерти Ивана Сергеевича Аксакова, русского публициста, поэта, общественного деятеля. Он был, Аксаков был горячим сторонником славянофильства и издавал ряд славянофильских газет и журналов «Парус», «Пароход», «Русская беседа», «День», «Москва», «Русь». Ну, славянофильство — это одно из направлений общественной и философской мысли России середины XIX века, выдвинувшее идею самобытного пути исторического развития России, отличного от пути развития западноевропейских стран. В письме к Прибыткову Блаватская с горечью пишет: «Бедный Иван Сергеевич Аксаков, что это за лютая судьба России? Все, что в ней хорошего, честного, благородного, все ее самые горячие защитники, все это вымерло и умирает. Болит у меня сердце и по России, и по Аксакову, хотя я и не знала его, а дорог он всем русским был как защитник». Виктор Иванович Прибытков, к которому вот обращается Блаватская, с 1881 по 1904 год был редактором и издателем еженедельного журнала «Ребус», в котором помещались загадки, шарады, ребусы, а также беллетристические произведения и статьи по разным вопросам психологии. С журналом сотрудничали Бутлеров, Вагнер, Аксаков, Страхов и Корников. Часто в «Ребусе» публиковалась и Елена Петровна Блаватская. В письме от 7 апреля 1883 года из Адьяра Блаватская пишет Прибыткову: «Милостивый государь Виктор Иванович, с великим удовольствием получила я ваше радушное письмо. Все, что приходит мне с родины, с которой уж никогда не увижусь, дорого мне. Поэтому я спешу ответить на все вопросы. С великим удовольствием вам дала бы, да и даю позволение печатать все выброшенные из моих писем из Индии места, коли такие найдутся. Но до сих пор Михаил Никифорович Катков еще ничего не выбросил. В письмах из Индии записываю настоящие факты, выпуская и так многое ради поблажки русской публики и ее вкусом. А стоять на задних лапках перед дураками на старости лет не намерена. А коли нужны вам в самом деле факты для вашего журнала, так лучше уж я соберусь силами да напишу для вас одного, для Ребуса, оригинальную, а не выкинутую историю. И даже несколько их, коли желаете. Господь с вами, никакого мне гонорара не нужно. Я от своих, то есть от тех коллег, что работают на одной со мной линии, еще никогда денег не брала, да и не возьму, будь вы хоть миллионер. Я и для Каткова лучше бы даром писала, нежели позволить выкидывать. Я служу идее и цели, а не деньгам. Так ему и скажите, коли знакомы с ним». Из этого же письма Блаватской Прибыткову мы узнаем о том, какие статьи о теософском обществе публиковались в русской прессе. «Вы пишете, что вам обещали для Ребуса статью о нашем обществе? Смотрите, как бы не подвели вас, напечатав то, чего нет. Один разве Александр Николаевич Аксаков знает приблизительно правду о теософском обществе? Вон «Кавказ». Это газета, которая издавалась в Тифлисе. Вон «Кавказ» напечатал чушь о том, что мы, то есть полковник Алькот и я, отреклись от христианства и собираемся обратить в буддизм всю Индию. Очень похоже на то. Ведь одна из самых строгих статей в нашем уставе угрожает каждому члену, который осмелится не только проповедовать, но даже и возносить свою собственную религию над религией брата, своего сочлена, позорным исключением, изгнанием из общества. На фотографии вы видите логотип журнала Прибыткова «Ребус». Александр Николаевич Аксаков, которого упоминает Блаватская в связи с теософским обществом, это русский публицист, переводчик, издатель из рода Аксаковых, известный изобретением термина телекинез. Вера Желиховская описывает еще один случай предвидения своей сестры. В начале июля 1886 года мы были удивлены письмом ее из Остенда, в котором она просила дать ей подробности о смерти Бутлерова. Это письмо было получено в то же время, как извещение о его кончине появилось в столичных газетах. Оно было ею писано в самый день его смерти, как известно, последовавшей в имении покойного профессора в Казанской губернии. Александр Михайлович Бутлеров, русский химик, создатель теории строения органических веществ, основатель Отечественной научной школы химиков, не менее громкую известность имеет имя Бутлерова в сфере популяризации и разбора явлений так называемого медиумизма. В переписке Блаватской мы встречаем имя известного русского ученого Ивана Павловича Минаева, русского востоковеда-индолога, основателя русской индологической школы. Наиболее известен Минаев как буддолог, положивший в России начало широким исследованиям в этой области. Он издавал и переводил буддийские памятники, а также записанный им индийский фольклор. Совершил 3 путешествия на восток. Посетил Индию, Цейлон, Бирму и Непал. Письмо к Минаеву от 16 февраля 1880 года Блаватская пишет с единственной целью – быть полезной ученому в его исследованиях. Приведем фрагмент из него. Наше общество, объединяющее в себе людей всех национальностей, работает более всего с буддистами Цейлона и Бирмы. Оно основано почти с единственной целью – исследовать азиатские религии, а главное – буддизм. Поэтому преподобный Сумангала, Сумангала – это первосвященник южно-буддийской церкви на Цейлоне того времени, вот вы его видите на фотографии, он сидит рядом на стуле с полковником Алькотта, президентом теософского общества. Поэтому преподобный Сумангала, над которым вы немножко посмеялись в вашей книге, Маха Висвата, Тевунанси, еще человек 20, все члены нашего общества, считают нас своим братством, находятся в постоянной переписке с нами, и если имеют какие важные рукописи, то присылают их все нам, либо для журнала нашего «Теософист», либо для изучения. Вот уже год, как они просят нас приехать к ним на Цейлон и ждут, не дождутся нас. Я только на днях отослала Сумангале рукопись, которую, как он говорил, англичанам ни за что даже не покажет, не то что отдаст. Да, я и очень рада этому. Словом, если вы поживете здесь, то убедитесь, что наше общество может быть вам более нежели полезным. Ежели желаете знать, почему такая благодать именно вам, отвечу откровенно, единственно потому, что вы русский родной. Я уже давно старуха, и поэтому прямо говорю, чем более старею, тем более болит душа по России, которую уже никогда не увижу. Не потому, что не могла бы вернуться, а потому, что поклялась не возвращаться и умереть в Индии, где меня и сожгут. Но это мне не мешает оставаться горячей патриоткой и даже быть готовой положить жизнь за Родину. Даже за царя, хоть я его и променяла, сделавшись американской гражданкой. Ненавидя англичан и любя русских, я, конечно, желаю услужить русской, а не их максмюллеровской немецко-английской науке. Поэтому и располагайте мною. Вовсе не нужно вам беспокоиться, заходить, разве что сами того пожелаете, и будет вам время, а просто прикажите и напишите, что могу я для вас сделать, чем могу услужить, и все, что в моей власти, будет готово сделать. И дальше Блаватская в письме продолжает. Сумангала только что прислал диссертацию на санскрите об эзотерическом взгляде буддистов на душу человеческую и 2-3 другие рукописи. А также Ревикарнак из Часипура прислал мне в презент редкие, только что найденные в Барауне старые монеты. Ривит Карнак, вы видите вот на фотографии, Джон Генри, английский историк, автор трудов об индийских памятниках древности. Прислал старые монеты времен 7 разных царей. 2 династии Антхва, царя, что строил пещеры Насика, остальные Сурья и Митра, династии Пхуми и Митра, чрезвычайно редкие. Видите ли, до сих пор никогда не находили не только монеты времен Агни Митры, Пхуми Митры, Сурья Митры, Бхудра Гхоша, но даже сами эти имена совершенно новые в каталоге индийских царей. Эти монеты, если вы только думаете, что мне не откажут, я хочу подарить Петербургскому музею. Имя еще одного русского ученого мы встречаем в трудах Блаватской – Николая Ивановича Пирогова. Российского хирурга и анатома, педагога, общественного деятеля, основоположника военно-полевой хирургии и анатома экспериментального направления в хирургии, члена корреспондента Петербургской академии наук. Он впервые произвел операцию под наркозом, ввел неподвижную гипсовую повязку. Пирогов являлся участником Севастопольской обороны, франко-прусской, русско-турецкой войн. Он вел борьбу с сословными предрассудками в области образования, выступал за автономию университетов, всеобщее начальное образование. В письме Елены Ивановны Рерих Косееву мы читаем. «Также я советовала бы вам прочесть дневник врача, знаменитого доктора Пирогова. Сама я не читала его, но в свое время Блаватская, с ведома великого учителя, очень одобряла его труды и приводила выдержки в своих книгах. Его непредубежденный ум, следуя научными путями, ввел его в область оккультного». Вера Желиховская писала, что Елену Петровну очень огорчали неверные или прямо клеветнические сведения, печатавшиеся о ней в России. Зимой 1887 года «Новое время», одна из ведущих газет Санкт-Петербурга, проинформировала российских читателей о том, что Елена Петровна Блаватская, их соотечественница, обосновалась в Лондоне с целью неспровержения христианства и распространения буддизма, ради чего уже возвела пагоду с идолом Будды внутри нее, ну и так далее. По этому случаю Блаватская немедленно направила в редакцию газеты ответное письмо, весьма добродушное и окрашенное мягким юмором, но, к сожалению, его так и не напечатали. Сестре Вере Блаватская написала: «Ну что это они все врут? Откуда они взяли, что я собираюсь упразднять христианство и проповедовать буддизм? Если б читали в России, что мы пишем, так и знали бы, что мы проповедуем чистую, христоподобную теософию, познание Бога и жизненной морали, как ее понимал сам Христос. Много они знают, что проповедует Блаватская. Объявляют, построила капище в Лондоне, посадила в него идола Будды. Выдумали вздор. Сами они идолы, вот что. Уж если репортеры их городят пустяки, так имели бы мужество печатать возражения. Уж, кажется, я не обидно и не мало самое добродушное письмо написала, а у Н. и его поместить добросовестности не хватало. Но Бог с вами, милые соотечественники». Несмотря на непонимание, которое встречала Елена Петровна Блаватская на родине, она продолжала оставаться горячей защитницей России. Возвышенное чувство патриотизма – это еще одна прекрасная грань личности великой русской женщины. Находясь за границей, Елена Петровна не прерывала своих связей с родиной. Шла активная переписка с соотечественниками. Выписывались и читались русские газеты. Свои литературные и публицистические труды Блаватская печатала в русской периодике. В письмах к родным Елена Петровна упоминала о многих русских деятелях, издателях, философах, писателях, ученых, военачальниках. Всех этих людей, в том числе и саму Блаватскую, объединяло одно — любовь к родине и желание ей послужить. Нелегок этот путь служения России, ее прекрасному будущему, ибо наполнен борьбой и самопожертвованием. Но не убоялись они принять полную чашу служения на общее благо. Великие люди смотрели далеко вперед, в будущее, и данное ими требовало постепенной реализации, вживания в него и претворения в действие. Так происходит и в мире искусства, и в мире науки, и в мире духа. С Еленой Петровной Блаватской поступали немилосердно при ее жизни и продолжали преследовать ее имя градом непонимания и поношений после ее ухода. Но теперь наступило время, предсказанное Еленой Ивановной Рерих, когда в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту почитания. Пошлем ей наше восхищение, нашу признательность и нашу любовь.